Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяний святых апостолов». И прошлый раз мы закончили фактически определенный период бытия первой церкви, которая заканчивается рассказом о том, как был освобожден из темницы апостол Петр и скрылся от своих преследователей. И после этого повествования и вообще гонение Ирода привело к еще большему рассеянию христиан дальше за пределы Иерусалима, и книга «Деяний святых апостолов» существенно смещает акценты и вот меняется, так сказать, в своей содержательной части, в том смысле, что оно обращает внимание всецело на жизнь, служение, деятельность апостола Павла. И даже Иерусалимский собор, о котором будет сказано дальше, он сам-то и возникает и ставится в контекст с этого миссионерского служения апостола Павла. То есть вот начиная с 13 главы «Деяний святых апостолов», внимание дея писателя всецело сосредоточивается на личности и деятельности апостола Павла. В связи с этим, поскольку это происходит, важно рассмотреть, поскольку дальше будет подробно рассказываться о разных формах миссионерского служения, о миссионерских путешествиях апостола Павла, о его скорбях и страданиях, которые претерпел в этих миссионерских своих путешествиях, о том плоде приобретения, вот, стяжания, умножения церкви, которое приобрел апостол Павел, будет дальше рассказываться. Необходимо остановиться, дать общий эскиз вот этой миссионерской деятельности и в смысле географии, чтобы за вот вниманием, обращением внимания на какие-то детали, на конкретизацию, на долгое рассмотрение каких-то отдельных обстоятельств миссионерского служения апостола Павла, чтобы не потерялась общая картина. Вот, чтобы не потерялся общий рисунок, общий смысл вот того, что творится апостолом Павлом. И важно также рассмотреть, вот, иметь представление о географии миссионерского, миссионерства апостола Павла, а также и о принципах его миссионерской деятельности, поскольку они всякий раз в каждом новом городе они будут повторяться, чтобы каждый раз на этом не останавливаться вновь и вновь. Один раз озвучить, чтобы было понятно, как вообще логику развития, как сам Павел выстраивает логику развития своего миссионерского служения. Это важно просто увидеть, ну, из практических соображений, просто понять, как сейчас модно говорить, технологию того, как миссионерствует апостол Павел. Также понять вот тот фундаментальный вывод, который будет сделан не только Павлом, но и фактически всей церкви, потому что плодом миссионерского служения апостола Павла станет разрыв вот иудео-христиан с христианами из язычников. Так что фактически вот это первое поколение обращенных иудеев, обращенных в христианство иудеев, оно вот будет, но фактически оно постепенно будет умаляться и исчезать в недрах церкви. Оно вот не будет плодотворным, а в церковь будет наполняться людьми, обращенными из язычников, и именно за этой полнотой будет вот будущее. Как мы видим, то есть вот это обращение церкви лицом к языческому миру, вот, который приведет фактически ко всему дальнейшему, что мы будем, можем наблюдать в церковной истории, в церковном бытии на протяжении 2000-летнего странствования вот к земле обетованной, к Царству Небесному. Вот все это свершается благодаря вот той деятельности, которую осуществляет апостол Павел, результатом которой будет обращение церкви к язычникам, а язычников к церкви. Но то, что касается сначала географии. Вот по книге «Деяния святых апостолов» мы можем четко выделить три миссионерских путешествия апостола Павла. Первое миссионерское путешествие началось с Кипра, и дальше вот от Кипра было направлено в Малую Азию, даже, так скажем, в южную и центральную часть Малой Азии. Больше всего в нашем современном восприятии это место связано с турецкой Анталией, хотя апостол Петр и был там, и упоминается это место в Священном Писании, в книге «Деяний святых апостолов», но не этот город стал ключевым местом проповеди во время первого миссионерского путешествия апостола Павла. И я упоминаю этот город только потому, чтобы наше сознание вот примерно могло представить, в каком районе происходило это первое миссионерское путешествие апостола Павла. Второе миссионерское путешествие началось изначально из того, чтобы вот продолжить служение в Малой Азии, но по воле Святаго Духа, как о том мы увидим в своем месте, по особому откровению Святаго Духа, апостол Павел и его спутники были направлены в Европу, то есть на территории сначала Македонии, город Филиппы, а потом на территорию современной Греции, в провинцию Ахайя, то есть горы Афины, город Коринф, в котором он проповедовал целых полтора года. Ну и на обратном пути, когда он возвращается, как и всякий раз после окончания своего миссионерского служения, он возвращался в Иерусалим, с одной стороны, чтобы для того, чтобы отчитаться о плодах своего миссионерского служения, а с другой стороны, во время вот всего этого своего миссионерского подвига он никогда не забывал собирать обильные приношения, обильные милостыни для жителей Иерусалима, для нищих, вот так это называлось условно, то есть для нуждающихся, в живущих в Иерусалиме христиан. Он приносил богатые вот приношения, не в смысле они были вот от богатыми людьми сделаны, а в том смысле, что вот собираясь со всех понемногу, в конце концов получалось очень солидное приношение. Он никогда не забывал творить милостыню христианам города Иерусалима. И поэтому возвращался, принося эту милостыню. И вот на обратном пути из Коринф, во время второго путешествия апостола Павла, он посещает город Эфес. Это центр Малой Азии, фактически, вот, ну не центр географический, имеется в виду, а центр вот административный, по сути дела, крупнейший город Малой Азии, центр провинции Асия. И вот в этом городе он основывает церковь, ну и дальше возвращается в Иерусалим. И третье миссионерское путешествие связано не с основанием новых христианских общин и новых христианских церквей, хотя вот где-то это и происходит, но как бы случайно, не целенаправленно апостол Павел этим занимается, а именно главная цель третьего миссионерского путешествия – это утверждение основанных церквей во время первого и второго путешествия церквей, основанных апостол Павел их посещает, утверждает, вразумляет, утешает, то есть поучает, и вот обходит все эти церкви, но особенно долго пребывает в Эфесе, поскольку город очень крупный, очень много имеет городов-спутников, провинция очень большая, и вот деятельность поэтому очень напряженная. Как говорит он сам, в конце своего третьего миссионерского путешествия, собираясь в Иерусалим и понимая, что больше он не вернется к этим основанным им церквам, он, подводя итог, говорит вот конкретно про Эфес, что почти три года он день и ночь учил людей в Эфесе поступать достойно звания христиан. То есть рассказывал о том, что есть христианство, как надо жить по-христиански. Учил, наставлял вере. То есть это не вот какая-то такая полупраздная деятельность почивания на лаврах. Это напряженнейший труд проповеди, оглашения, поучения, духовничества в совершенном таком вот святоотеческом смысле этого слова. То есть духовник как человек, который учит духовной жизни, как жить по Христу. И вот третье путешествие заканчивается тем, возвращаясь из всех этих пройденных им городов, проповедуя долго в Эфесе, он возвращается в Иерусалим, зная, что там его ждут узы, и эти узы на него там накладывают в Иерусалиме. Он попадает в темницу, едва-едва его не убивают, и в конце концов он 2 года содержится в темнице, ну так сказать, под арестом, правильнее, наверное, сказать, в Кесарии, центре, административном центре вот, Палестины, у римского чиновника, у римского проконсула. И кроме того, 2 года, поскольку он сам потребовал себе суда у Кесаря, он по воле Божией отправляется в Рим. Это путешествие описывается его в Рим в книге «Деяний святых апостолов». И он в Риме еще находясь, как бы мы сейчас сказали, под домашним арестом, за ним присматривает один человек приставленный, так скажем, часовой, солдат, надзиратель, который присматривает за ним. Но в целом он ни в чем не стеснен, к нему приходят, ему приносят, его пользуют, то есть ему как-то помогают и финансово, и продуктами. Он беседует с людьми, к нему приходят, встречи устраиваются, он пишет послания. То есть он просто не покидает от этого вот места, в котором он находится, но в целом он достаточно свободен в своем пастырском, апостольском служении. И вот такое заключение в Риме продолжается еще в течение 2 лет. И вот этим моментом и обрывается книга «Деяний святых апостолов». Все, что дальше мы знаем об апостоле Павле, и в Священном Писании мы подчерпнуть не можем. Это все иные косвенные исторические свидетельства. Например, ученик апостола Павла Климент Римский рассказывает и указывает на то, что апостол Павел совершал миссионерское путешествие в Испанию. Вот есть такое предположение, хотя кроме этого свидетельства, каких-то археологических доказательств этому, к сожалению, пока не найдено. По крайней мере, вот мы можем свидетельствовать о том, что и после того, как закончилось его заключение в Риме, он еще некоторое время проповедовал, учил и апостольствовал, но к тем церквам, которые он основал во время своего первого, второго и третьего путешествия, он так и не вернулся. Он писал к ним послания, но вернуться к ним он уже действительно не смог. И через какое-то время, во времена царствования Нерона, он был казнен, обезглавлен по приказанию императора Нерона за проповедь апостольскую. Но это уже книга «Деяний» об этом ничего не говорит.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
То, что касается географии миссионерских путешествий апостола Павла, а теперь принципы его миссионерского служения. Начиналась его проповедь и его служение начиналось с тем, что приходя в любой город, в который он приходил, он находил там синагогу и в субботу, когда положено было иудеям собираться в этой синагоге, он приходил в синагогу, поскольку он был человек речистый, начитанный в писаниях, поскольку он приходил из Иерусалима, он вот заведомо пользовался каким-то особым преимущественным правом. И вот он просил, тем более это любому человеку не возбранялось, имеющему соответствующий возраст, он брал слово и с того места Священного Писания, который в данный день читал, из того отрывка, он начинал проповедь о Христе. Потому что действительно любой отрывок Священного Писания, Ветхого Завета, он в любом случае свидетельствует о Христе. И с любого отрывка можно начать проповедь о Христе. Это на самом деле действительно так возможно. Мы видели образец этому, например, в опыте самого Иисуса Христа, когда он, зайдя в синагогу в городе Капернауме и взяв свиток и раскрыв и прочитал отрывок Священного Писания, вот тут же сказал маленькую проповедь о том, что вот то, о чем свидетельствует пророк Исаия, уже наступило, и время благоприятное вот приблизилось. Вот точно так же делал апостол Петр. Он заходил в синагогу, читал отрывок или в ответ на прочитанный отрывок произносил поучение, в котором содержался проповедь о Христе. И всегда по этому поводу возникался прение, спор, диспут. Иудеи возражали, люди слушали, задавали вопросы, и он отвечал. Так продолжалось, могло продолжаться в течение нескольких суббот, могло одной субботы и ограничиться. И обычно дальше по вот общей схеме получалось так, что большая часть иудеев, находящихся в синагоге, возмущалась тем, как трактует Священное Писание апостол Павел, и изгоняла его из синагоги, иногда просто, так скажем, словесно, а иногда применяя насилие, вплоть до желания его убить. Вот его несколько раз побивали камнями, но он всякий раз оставался жив. Но после такого вот свидетельства апостола Павла в синагоге и после диспута, являясь свидетелями этого диспута, слушая то, что говорит апостол Павел, к нему обычно обращались так называемые, в Священном Писании встречается такое слово, прозелиты, или по-другому называются чтущие Бога. Это обращенные из язычников, то есть язычники, оставляясь по форме, по, так сказать, вот этнической своей принадлежности, язычники, они чтили Бога, им нравился, вот, нравилось то учение о Боге, которое содержалось в, и распространялось иудейской средой. Им нравилось то вот, поучение о Боге, которое они находили в Священном Писании Ветхого Завета. Им нравилось вот, вот именно мысль, откровение о Боге невидимом, неосязаемым, превосходящим всякое разумение человека, вот о таком Боге, который засвидетельствовал себя через общение с Авраамом, Исааком, Иаковым, Моисеем, Давидом и прочими праведниками Ветхого Завета, как этот опыт был отражен на странице Священного Писания, и они чтили этого Бога, исполняли нравственные требования закона и возносили молитвы Богу и слушали с умилением Слово Божье, но не принимали, не могли по каким-то внутренним своим причинам, не могли принять обрядовый закон Моисея, вот, запрещающий некоторые привычные язычникам вещи, вот, и особенно не могли принять ключевой элемент обрядового закона Моисея, обряд обрезания. Они не могли с этим согласиться, и поэтому как бы вот признавали Бога, чтили Его, молились Ему, верили в Него, но вступить полноценно в общество иудеев они считали для себя пока или вообще невозможным, поэтому назывались особым словом «чтущие Бога». Вот, то есть это как бы язычники, потому что полноценно иудеем может назваться человек только после того, как он совершил над собой и над всем своим домом, над всем мужским полом в своем доме обряд обрезания. Только тогда он может считаться иудеем, действительно называться всецело принадлежащим Израилю и иудейскому народу. И стало быть, они не были и не могли считаться иудеями, по вот вполне принадлежащим израильскому народу, но они чтили Бога этого народа и чтили его искренним, как мы видим, очень искренним, очень глубоко его чтили, искренним сердцем и глубоко проникая и желая проникнуть в тайны Божьи. И самое главное, как мы знаем из изучения книг Ветхого Завета, ведь весь Ветхий Завет жил ожиданием Мессии. Это с этого начинается история Ветхого Завета, с обещания о том, что явится Мессия. И этим ожиданием, чаянием Мессии живет весь Ветхий Завет. И сам израильский народ явлен миру и живет только потому, что его главная цель – засвидетельствовать, указать человечеству, указать миру на явившегося в мир Спасителя, Мессию. И поэтому, почитая Бога, слушая Ветхий Завет и пытаясь исполнять нравственные предписания закона Моисея, они, разумеется, не могли пройти мимо и мессианского ожидания. Они знали, что израильский народ – это народ, среди которого должен родиться Мессия. Они знали, что Мессия, который родится среди израильского народа, придет и для язычников принесет спасение, принесет свет. Это все достаточно ярко и вот очень в красивых образах и совершенно недвусмысленных выражениях показано и в законе, и в пророках, очень во многих местах, и они знали. Вот когда появился апостол Павел и сказал, что Мессия и есть Христос, что чаемый Спаситель, чаемый Мессия явился, вот они с радостью откликались всем своим существом и желали слушать Павла еще и еще. И если из синагоги Павла изгоняли, то эти люди, вот, очень часто оказывающиеся людьми вот, не бедными, как сказано об этом несколько раз подчеркнуто было, женщины знатные, вот, они приглашали его в свои дома, в которых, естественно, собирались очень многие действительные язычники, то есть люди, которые вот, оставались язычниками, не входили ни в какую синагогу, не слушали никаких божественных поучений, но уже были достаточно разочарованы в языческом мировоззрении, в языческой религии, понимали, что этого все недостаточно, что спасение состоит в другом. И когда их приглашали прийти, ведь не надо же входить в синагогу, тут вот на доме собраться, прийти в гости, но послушать человека, который скажет о новой вере, о новом чуде воскресения Христа, о новом учении, которое открывает человеку новую жизнь, открывает ему бессмертие и дает ему совершенно особые дары, прежде человеку недоступные и даже немыслимые дары, дар Святого Духа. И вот эти люди собирались в общинах, в домах, вот слушали апостола Павла, и очень многие уверовали в это учение. Таким образом, через от синагоги дальше путь шел вообще в дом, принадлежащий вот этому человеку, чтущему Бога, то есть формально язычнику, на самом деле сердцем преданному истинному Богу израильскому, вот Богу, Творцу неба и земли. И через эту беседу в церковь обращались и уже реальные язычники, которые никогда не слышали о Боге Израиля, но сразу воспринимали слово и весть о Христе и о Христе воскресшем. И вот таким образом от синагоги, от первоначальной проповеди иудеям, дальше пути Павла шли к языческому собранию. И всякий раз вот эта вот коллизия, она повторялась в каждом городе вновь и вновь, начиная с первых городов, вот в Памфилии или в Писидии, в Антиохии Писидийской, например, или в последнем городе, о котором мы знаем из Деяний святых апостолов, в Риме. Все было одно и то же. И вот апостол Павел свидетельствует об этом так. В самом начале, в первое путешествие свое, он говорит: Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божью. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, услыша это, радовались и прославляли Слово Господа. А в Риме, вот в итоге диспута с иудеями, которые пришли к нему в темницу, чтобы с ним побеседовать о вере во Христа, он заключает вот эту беседу, они уже собираются уходить. Они уже уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычниками, и они услышат». И важно при этом отметить, почему язычники услышат. Потому что в определенной степени они готовы к тому, чтобы слышать. Они в массе своей, даже Понтий Пилат свидетельствует об этом, они разочаровались и в языческой религии, и в языческой философии, и в той системе нравственности, которая вот культивировала языческая религия. Они в массе своей проявляли интерес к религиям Востока, к религиям, в которых содержался мотив искупления, очищения. То есть должны быть совершены какие-то таинства, посредством которых я должен, могу очиститься. Люди взыскали очищение. Люди взыскали именно нравственного преображения, которое языческая религия дать, естественно, не могла. А люди чаяли именно не просто какого-то праздника или какого-то жертвоприношения, а радовались, жаждали возобновления, возрождения жизни, чтобы сбросить с себя вот этот плен греха, плен страстей и вкусить подлинной свободы в духе, свободы духовной жизни. Люди разочаровались философии греческой и взыскали подлинную истину, понимая, что она не может быть множественной, а что она может быть только одна. И они взыскали строгой вот нравственности, аскетической жизни. В недрах язычества родились аскетические традиции подвига, борьбы вот со страстями. По-язычески, конечно, но сам вот этот пафос, прорыв к тому, чтобы жить чисто, жить нравственно, жить а совершенно по-особому, так, как языческая религия не учила и не могла помочь в осуществлении этих целей. И они взыскали и находили это именно, и нашли в конце концов это в новой проповеди о Христе Искупителе.
Поклонимся святому Христу воскресению. Всего приди крестом радость ему мир.